Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Музейная классика. Передача из цикла журналиста Елены Александровны Смирновой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наш цикл передач «Музейная классика». И сегодня я вхожу, даже не знаю, назвать ли это музеем, дом, в котором обитала великая княгиня Елисавета Федоровна в Марфо-Мариинской обители. И вот я вхожу сюда по лестнице, по которой сейчас никто не входит, а раньше ходили, потому что комната, куда я вошла, она так и называется «Комната для посетителей». И пока я поднималась по лестнице, я смотрела на великолепнейший портрет великой княгини Елисаветы Федоровны в ее белом облачении с монашеским крестом. Она стоит в саду, и сад этот находится здесь, в Марфо-Мариинской обители. Прекраснейшее здание, где обитала великая княгиня, отреставрировано. И здесь действует музей, причем даже не только ее имени, это музей истории этой обители, истории подвижников, которые здесь, в этой обители, подвязались. И сегодня нас сопровождает по этому музею, по этим покоям великой матушки, известный искусствовед Наталья Николаевна Стремина. Вы помните, конечно, все, как она рассказывала нам о творчестве Тропинина в музее Тропинина. Но вот уже 5 лет она проводит экскурсии каждое воскресенье в этих покоях великой матушки, великой княгини, преподобно-мученицы Елисаветы Федоровны. Здравствуйте, Наталья Николаевна!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Каждое воскресенье свою экскурсию вот здесь, в этом доме, я начинаю со слов. Эти стены слышали голос матушки, и поэтому мы ходить будем по этому дому с благоговением. И мы счастливые люди, потому что в этом доме бывали святые. Здесь жила великая княгиня Елизавета Федоровна. А у нас есть счастье посещать этот дом. Вот сейчас Елена Александровна рассказала вам о портрете, который висит над парадной лестницей. Этот портрет написал народный художник России Василий Нестеренко. И живой портрет, потому что рядом, напротив лестницы, большое окно. И вот когда солнышко светит в это окно, лучи света попадают на портрет, и он становится живым. Матушка Великая как в раю пребывает. И поэтому действительно вот такая радость всегда видеть этот живой портрет. Этот дом необыкновенный. Во всем эстетика души, красота, сердце великой княгини Елизаветы Федоровны. Елена Александровна, поднимите голову, посмотрите, какая чудесная лепнина.
Какая изящная лепнина.
Но во всем эстетика ее души. То есть все делалось с согласия и желания Елизаветы Федоровны. И действительно, ведь с детства она получила домашнее образование, музыка, рисование. И вот воспитание эстетического чувства входило обязательно в эту систему домашнего образования. Вот здесь, в этом доме, в каждой комнате иная лепнина, и очень красиво. И мы как бы продолжаем эту тему цветочного сада, а ведь здесь цветочный сад был лучше в Москве, и он весь благоухал, потому что Елизавета Федоровна считала, что цветами надо не только любоваться, но и дышать их ароматами.
Дорогие радиослушатели, открою вам еще небольшой секрет. Наталья Николаевна Стремина в музее Тропинина устраивала замечательнейшую выставку. Расскажите, пожалуйста, об этой выставке. которые тоже связаны с великой княгиней Елизаветой Федоровной и, конечно, с цветами.
Ну да, юбилейный год 2014, 150 лет со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны. Это была замечательная выставка, потому что мы выставили много фотографических портретов великой княгини. Эта выставка приехала из Ливадии. Она была в итальянском дворике. И замечательный писатель, журналист Андрей Николаевич Иванов предоставил возможность нам показать вот эти портреты. Ну, а мы знаем, что Ливадийский дворец очень любила семья Романовых, и бывала там и великая княгиня Елизавета Федоровна. И вот интересно, что именно оттуда эти работы попали к нам в музей на выставку.
А как была устроена эта экспозиция? Что было главным в ней?
Главное направление – это цветы в жизни великой княгини Елизаветы Федоровны. Она с детства их любила, рисовала, ухаживала. Все дома ее были украшены цветами, а в имении подмосковном Ильинское выращивали целые поля цветов.
И недаром саму Елизавету Федоровну, великую княгиню, всегда сравнивали с белой лилией.
Конечно. И вот один батюшка оставил воспоминания. Где бы она ни появлялась, источалось тонкое благоухание лилии. Но можно продолжить тонкое благоухание ее святых дел. Ведь ее называли Матушка Великая или Белый Ангел Москвы. И святой считали при жизни. И, конечно, на многих портретах были украшения в виде цветов. Там был сделан целый стенд из фотографий, которые собирались в разные времена года. Фотографии весенних прекрасных цветов, а вот сейчас как раз благоухает сирень, много сортов, и белая, и такая по цвету традиционного, сиреневая сирень. И жасмин благоухает, потом будут пионы, потом распустятся розы, и розы здесь в обители. До ноября месяца бывают, когда уже лежит снег, а розы у нас еще есть.
Наталья Николаевна, может быть, мы пройдемся теперь дальше по этим покоям?
Но прежде чем мы выйдем из комнаты посетителей, я хотела бы обратить ваше внимание на старые фотографии. И вот здесь мы видим фотографии 1912 года. Император Николай Александрович, Николай II, посетил обитель. Приехал он на собственном автомобиле. Вот такую фотографию мы видим с Еленой Александровной. Вместе с ним его дочери, великие княжны. И вот интересная фотография, они как раз идут по направлению к дому, к покоям матушки. Прекрасный солнечный день, белоснежные одежды на великих княжнах, на шляпах цветы и цветы в саду. То есть праздник, праздник. Но государь сначала посетил главный собор и сказал: «Превосходно». Ну, а здесь, конечно, в этих стенах, куда ни посмотришь, везде хочется сказать «превосходно», потому что очень красивый дом. В этом доме экспозиция музейная, и поэтому мы сейчас с вами перейдем в ту комнату, которая посвящена первому духовнику обители, батюшке Митрофану Серебрянскому. Я вам должна напомнить о том, что в конце жизни батюшка принял монашеский постриг, он стал архимандритом Сергием, а прославлен он был в 2000 году как преподобно-исповедник. Это был замечательный духовник обители. Великая княгиня Елизавета Федоровна его пригласила сюда. А знакома она с ним была с того момента, когда он служил в Черниговском драгунском полку, шефом которого была великая княгиня Елизавета Федоровна. Но интересная история его приезда сюда в обитель. У него была большая паства в городе Орле. Он в то время служил. Он собирается приехать в обитель. Они его задерживают, он остается. И что же происходит? У него отнимается правая рука. Он не может ни перекреститься, ни благословить. Проходит некоторое время. Рука точно так же, как отнялась, так и вернулась возможность работать. Вторая попытка приехать в обитель. Вот один в один повторяется история с рукой, потому что духовные чады его задерживают. И только на третий раз, когда он решительно уезжает и становится духовником Марфо-Мариинской обители, рука его больше никогда в жизни не беспокоит. И действительно, это промысел Божий был быть ему духовником. А ведь он очень известный был потом батюшка. В годы русско-японской войны он был полковым священником. И вот здесь мы видим картину, на которой изображен полковой священник, который в атаку ведет воинов. Ведь если погибал командир, то полковой священник всегда был впереди.
Впереди с крестом в руках, в то время как воины с оружием в руках. Да. Для священника оружием является крест, животворящий крест Господень, который он поднимает. Этот крест все видят, он сверкает и ведет за собой этот полк.
Как маяк. Да? Светит. И действительно, вот на этой картине мы видим такого полкового священника. Но в годы войны, русско-японская война 1904-1905 годы, в эти годы батюшка был полковым священником. И он вел дневник. И вот здесь мы видим в витрине одно из первых изданий этой книги. В наше время она тоже переиздана. Да, она продается у нас в законной лавке. Да. И действительно, батюшка знала вся Россия, знал его и император Николай II, который подарил батюшке крест с драгоценными каменями за службу. И вот здесь мы видим тоже в витрине этот крест.
Здесь не только кресты, да, вот Евангелие, подлинные, причем, да, его.
Это Евангелие есть... принадлежало его супруге.
Даже, да?
Да.
Здесь два Евангелия.
Да, вот это.
А вот эта сумочка, это что?
Видимо, в походная. Которой... Походная, да, где какие-то.
Может быть, для святых даров даже.
Для святых даров, да. Скорее всего, я думаю, да. Но здесь есть и другие экспонаты, предметы, которые принадлежали батюшке Митрофану Серебрянскому.
Здесь даже есть стихи, которые корнет Георг Скубенко написал глубоко уважаемому, горячо любимому отцу Митрофану.
Ну, сначала вы видите рукой написанные стихи, а потом они напечатаны. Я вам просто несколько строчек зачитаю, и вы поймете, в связи с чем они были написаны. «Не верится, не верится, отец духовный, любимый наш священник полковой, что покидаете приход вы свой церковный, примете в жизни путь себе иной. Не верится, что вне торжественных служений мы не услышим в церкви голос ваш, снимавший сердце тяготи, скорбей, сомнений, извавший к правде дух мятежный наш. Мы так сроднились с вами, так вас полюбили, что о разлуке с вами мысль тяжка. Мы с вами на войне все горести делили, и наша жизнь была вам так близка».
То есть, поэтому вот они его не отпускали.
Конечно,
да?
вот эти стихи, да. Они об этом и рассказывают. Но все-таки промысел Божий быть ему духовником обители. Батюшка оставил наставление духовным сестрам Марфа Мариинской обители милосердия. Когда их читаешь, тебе кажется, что они не только сестрам написаны, а написаны и нам с вами. «Сестра, старайся побеждать в себе начинающийся грех. Мысль, воображение, слово или дело – вот три фразы греха. Лови себя на мысли и немедленным покаянием уничтожай грех вначале. Тогда и воображение твое будет чистое, и слово, и работа святы, мирны, плодотворны». Ну и так далее.
Но это просто как святые отцы IV века, которые также рекомендовали сразу отсекать дурные помыслы в самом их начале.
Вот такой необыкновенный батюшка был первым духовником обители. Но в конце жизни он принял монашеский постриг, и вместе с ним, эта ссылка была в селе Владычня Тверской области, были 5 сестер обители, одна из них, ну, его супруга, Ольга. И они приняли тоже монашеский постриг. Ольга стала Елисаветой в честь великой княгини Елизаветы Федоровны. Ну, а имена сестер – Надежда, Любовь, Милица, Магдалина. Ну, вот Елизавета, я вам сказала, 5 сестер. И они упокоены у нас в крипте Покровского собора, в нишах стен, как древнехристианские захоронения. То есть было перезахоронение их из села Владычни с кладбища. Но еще мы можем посмотреть здесь на вещи, которые принадлежали отцу Митрофану. Вот самовар на столе. Именно с него пил чай батюшка в годы войны.
Между прочим, тоже очень изящной работы самовар.
Да.
Такой необычный.
Не пузатый маленький, а посмотрите, он такой величественный вообще-то.
Да, самовар. Такой удлиненный, граненый.
А вот над столиком икона Митрофани Воронежский, небесный покровитель отца Митрофана Серебрянского. А вот в этой витрине мы видим личные вещи батюшки. Белая, цветная и петрохиль. А вот шапочка скуфейка. Вот в одной книжке как раз вот монахиня Надежда пишет о том, что когда кто-то заболевал, надевал эту шапочку и вскоре поправлялся. То есть молитвы батюшки шли даже через его вещи. Но здесь мы видим и образ Иверской иконы Божией Матери. Эта икона принадлежала отцу Митрофану. Здесь надо вспомнить великое служение великой княгини Елизаветы Федоровны вот в годы как раз русско-японской войны. Ведь она организовала и подняла целое патриотическое движение. Ведь все комнаты Кремлевского дворца, кроме тронного зала, были заполнены складами. Сидели женщины разных сословий и формировали перевязочные материалы, собирались и вязались, и шились вещи для раненых. Но формировались и передвижные церкви. И, конечно, они наполнялись иконами. И вот это как раз подарок Елизаветы Федоровны. Но надо сказать, что вообще Иверская икона Божией Матери в судьбе и в жизни великой княгини Елизаветы Федоровны имела знаковую такую роль. Она арестована была в день Иверской иконы Божией Матери вот здесь, в обители. Это произошло 18 апреля 1918 года. Служил патриарх Тихон в этот день. Это святая неделя пасхальная. Вот он уехал, и пришли арестовывать матушку. Этот день. Здесь, неподалеку от Большой Полянки, Елизавета Федоровна создала и была попечительницей вместе с великим князем Сергеем Александровичем Иверскую общину. Сестер Милосердия. Это сестры для фронта. Если сестры Марфо-Мариинской обители выходили в город, сюда люди приходили с какими-то проблемами, сложностями, им оказывалась помощь. Здесь в 1914 году был лазарет. Делали операции, раненых привозили.
Да, дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы находимся в музее Марфо-Мариинской обители и говорим о Марфо-Мариинской обители.
Конечно. И ее истории. И вот Иверская икона, это община на Полянке, Иверская община, ее название, главный храм посвящен Иверской иконе Божией Матери. Но еще один очень важный момент, когда великий князь Сергей Александрович получил назначение на должность генерал-губернатора города Москвы, и они приехали в Москву, первое, куда они направились, это в часовню к Иверской иконе Божией Матери. Ведь было принято, приехав в Москву, всегда матушке поклониться. Икону Иверскую матушкой величали. Ее ведь часто возили и в дома тяжело больным. И очень великое почитание было этой иконы. А вот в судьбе Елизаветы Федоровны это особая, отдельная история. Но интересная история этой иконы и в судьбе Митрофана Сребрянского. Я сказала вам о том, что это подарок был Елизаветы Федоровны. Однажды этот обоз шел где-то вот по фронту, и японцы захватили обоз. И кто-то взял икону и хотел себе оставить. А потом ее перевернул и увидел, что она именная, она подписана. И он положил обратно. И вот так она вернулась к батюшке. И уже он с ней никогда не расставался. Ну и здесь в этой комнате есть и много фотографий батюшки в разные периоды его жизни. В последние годы, как я вам говорила, он прожил в селе Владычне. Батюшка пребывал в очень высоких и сильных молитвах. И вот одна селянка оставила такие воспоминания. Она проходила мимо дома батюшки, и была приоткрыта дверь. И она увидела, как он стоит на коленях, как вот есть икона батюшки Серафима Саровского. Он стоит на камне, руки к небу,
воздетые.
Да, и он очень отрешенно и сильно молится. Вот в таких сильных молитвах батюшка находился в конце жизни. Он был прославлен в 2000 году как преподобный исповедник. Вот такая история его жизни. Продолжаем наше движение по музею. И следующая комната, куда мы переходим, она как раз посвящена сестрам обители. И я хочу вам сказать о том, что первый устав как раз написал батюшка Митрофан Сребрянский по просьбе великой княгини Елизаветы Федоровны временный устав Марфо-Мариинской обители. Несколько строчек мы с вами сейчас прочитаем из этого устава. Временный устав Марфо-Мариинской обители Милосердия. Положение общее. Марфо-Мариинская обитель Милосердия имеет целью трудом сестер обители Милосердия и иными возможными способами помогать в духе чистого христианства больным и бедным и оказывать помощь и утешение страждущим и находящимся в горе и скорби. Марфо-Мариинская обитель Милосердия учреждается и я императорским высочеством великой княгини Елизаветы Федоровны в Москве в принадлежащем ей высочеству владение на Большой Ордынке. А теперь о сестрах обители. Вот по этому уставу принимались женщины, вдовы православного, конечно, вероисповедания, но возраста от 20 до 40 лет. Почему такой возраст был выбран? Все-таки силы, наверное, и здоровье были необходимы, потому что дел было очень много. И сестры были крестовые и испытуемые. Крестовая сестра уже как продвинутая сестра, имела четки, а четки были у всех сестер, и 100 Иисусовых молитв было ежедневное послушание, она в открытую могла их носить. Сестры носили на белых атласных ленточках кипарисовые кресты. Крестик настоятельницы, он был на цепочке из маленьких таких крестиков кипарисовых. Но и комнаты, в которых они жили, у них кельи называли, как в монастыре. В одной комнате две кровати. Испытуемые сестры жили вдвоем в комнате, а вот крестовая сестра, она уже одна была в этой келье.
Но почему она называлась крестовая?
Наверное, этот
когда крест надевали.
Да, и крест надевали во время посвящения в сестры. Матушка сестрам сказала во время посвящения вот такие слова. «Я находилась в блестящем мире и занимала в нем блестящее положение. Но вместе с вами я сегодня перехожу в более высокий мир, мир больных и страждущих». Но и вот здесь мы видим на фотографиях чистота необыкновенная, белоснежные подзоры, много икон, много цветов в горшках в этих комнатах. Ну а известно, что в этом доме зимой в катках белую сирень выращивали. Вот так что вот о цветах жизни великой княгини Елизаветы Федоровны. Это в нашем-то климате.
Да. И какие светелки.
И очень светло как-то. Вот
необыкновенно. Такие девические просто девические комнаты.
Да. А вот мы видим на фотографиях их облачение, как они были одеты. Длинные серые платья. Покровы вязки, белоснежные апостольники, белые фартуки и белые манжеты. В этой обители Марфы Мариинской служили безвозмездно примерно 20 врачей. И вот на фотографиях главные врачи. Хирург Березкин, который делал такие уникальные операции, что иногда не брались в клиниках московских, сюда привозили, потому что знали руки необыкновенные хирурга и молитвы. И поэтому людей спасали даже в очень тяжелых случаях. Главный врач больницы, его фамилия Никитин, вот тоже он здесь на фотографии. А рядом мы видим на фотографиях перевязочную и операционную. Но надо сказать, что великая княгиня Елизавета Федоровна сама, как операционная сестра, присутствовала на операциях и с самыми тяжелыми больными сидела по ночам.
Это удивительно, потому что для этого надо иметь какое-то особое духовное устроение и душевное устроение. Не каждый человек выдержит вид крови, допустим,
конечно,
да? И
конечно.
Потом это очень тяжелый, напряженный труд. За каждого нужно переживать
конечно.
Ее положение и молиться, но и в нашем,
вот,
конечно.
Видимо, ее сердце, вот это любящее, приближенное ко Христу, вот оно в этом тоже проявлялось.
И... Но вот и царскую семью у нас тоже детей воспитывали в таком же духе. В духе и милосердия, и в духе мужества такого.
Да, встретить они же были беду все лицом милосердия.
Да,
и
да,
императрица Александра Федоровна, она же младшая сестра великой княгини Елизаветы Федоровны, ведь она тоже
посещала
лазареты и даже хоронила каждого умершего воина в Федоровском городке, вот там, под Петербургом. Зафиксированы отдельные случаи, уникальные исцеления. Одна кухарка обварилась, и у нее только ладони и стопы не были обожжены. Наверное, в наше время в институте Склифосовского, где ожоговый центр, вряд ли могли бы помочь, потому что очень тяжелые процессы на коже начинаются. Вот матушка каждый день по 2,5 часа обрабатывала эти раны. Конечно, боль очень сильная была у женщины, но она молилась за нее. И представьте себе, случай зафиксирован, исцеление. То есть это совершенно невероятная история, но этот случай зафиксирован. Но вообще надо сказать, что все сестры Марфы Мариинской обители имели начальное медицинское образование. И некоторые из них, которые непосредственно имели отношение к раненым, к операционным, они имели более высокое даже такое медицинское образование. То есть очень грамотный подход к людям страждущим.
А вот на этой фотографии, это что, аптека?
А это аптека. Здесь же аптека и склад были. И вот люди страждущие приходили в обитель, и они получали бесплатные лекарства. И по количеству,
бесплатные?
Бесплатные. По количеству ящиков можно догадаться, как много лекарств выдавалось. И здесь же была амбулатория, 6 кабинетов, один даже стоматологический. И тоже люди приходили обездоленные и получали медицинскую такую помощь.
А видно, что уровень прямо-таки европейский.
По этой аптеке,
да,
конечно.
Да. Но и по операционным тоже.
Вот мы видим фотографию, на которой палата, которая примыкала к храму Марфы и Марии. В этой палате лежачие больные как бы присутствовали на службе при распахнутых дверях. Батюшки только подходили их причащать. А вот нижняя фотография показывает нам именные кровати. Ведь были люди, которые жертвовали деньги на содержание кровати. И вот менялись больные, они средства все время давали, и поэтому питание, обслуживание, лекарства, вот все как бы койко-место. И над кроватями мы видим таблички, ну, например, Морозова, то есть дань уважения к тем людям, которые вот эту благотворительность осуществляли. Но здесь вот есть еще интересная фотография Елизаветы Федоровны, и здесь есть ее келейница Варвара, которая добровольно с матушкой пошла до конца, ведь во время ареста она тоже была отправлена в сторону Алапаевска, и ей можно было бы вернуться в обитель, но она сказала: «Я с матушкой иду до конца, принимаю тюремный режим, который был установлен там в последнее время, и кровью могу расписаться, иду с ней до конца». Вот копия этого документа как раз вот под этой фотографией, где они среди раненых, а раненые все в медалях, все герои.
Да, вот даже такие слова удивительные, да? «Желая разделить с арестованной ее участь, ввиду ее немолодого возраста и устава обители, не позволяющего оставлять настоятельницу, я заявляю, что согласна на заключение под стражу, на равных с остальными заключенными условиями, с полным подчинением режиму, установленному областным советом, причем даю обязательства против примененной меры не протестовать и не побуждать ходатайство о своем освобождении впредь до окончания заключения под стражу остальных».
Сестра Марфа Муринской обители милосердия, города Москвы, Варвара Алексеевна Яковлева. Июнь 18 года.
Она ведь тоже непростых была кровей.
Ну, известно, что еще в светский период жизни, в светском кругу она где-то появлялась и была знакома с матушкой вот в то время. Конечно, нужно сказать о том, что само злодеяние, оно произошло 18 июля 18 года, когда в 65-метровую шахту с уступами, со зловонной жидкостью вот на дне живьем бросили великую княгиню Елизавету Федоровну, ее келейницу Варвару и несколько представителей дома Романовых, великих князей, которых тоже привезли, потому что накануне была зверски уничтожена царская семья, и всех Романовых по крови велено было уничтожать, чтобы возможных кандидатов каких-то на престол не было. И поэтому действительно она погибла вместе с матушкой рядом, как и было ее желание с ней идти до конца. И прославлены они обе как преподобные мученицы. Но здесь в этой комнате есть витрины еще. И вот одна витрина посвящена двум матушкам, монахиням Любови и Надежды. Вот это бывшие сестры обители. И они действительно совершили жизненный подвиг, потому что многие вещи, которые стали экспонатами музея, они сохранили до нас. А матушка Надежда еще написала книгу «Подвижники Марфы Мариинской обители». Там много воспоминаний о батюшке Митрофане Серебрянском и о том, как она познакомилась с матушкой, как она пришла в обитель. Ну и подвиг, потому что в то время гонений, конечно, нельзя было никакие предметы показывать. Она где-то носила их на теле, где-то в сумочке тайно носила. И в этой книжке есть даже одна фотография, где матушка Надежда, и на ней крест великой княгини Елизаветы Федоровны, настоятельницы.
Здесь есть пасхальные открыточки в виде яиц, да, расписанные вручную,
да, да,
и
да,
они тоже потертые, видно, что они где-то скрывались, где-то,
конечно,
там находились.
Вот это, да? Да, 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 да,
а вот очки, очешник вышитый, это кому принадлежали?
Кому-то из этих вот
матушки Надежды.
Наверное, матушки Надежды скорее. И четки, конечно, вот здесь. А витрина рядом, она рассказывает о батюшке Митрофане Серебрянском, и мы видим его тоже фотографии, документы, рукописные материалы. Но мы побывали уже в комнате, которая все экспозиции нам о нем рассказывает.
Мы опять проходим через комнату для посетителей, а вот здесь вот интересная тоже фотография, про которую мы ничего не говорили. Она над сундуком.
Над старинным сундуком, да, действительно. И здесь мы видим, на ступенечках стоит император Николай II. Он как бы всех приветствует, он покидает уже дом. Рядом с ним батюшка Митрофан Серебрянский, сестры, матушка. То есть он уже уходит, он покидает дом и обитель, а мы с вами переходим в самое сердце дома, приемную или кабинет матушки. Сразу направлены на большую фотографию. Вот за этим столом, с похожей на садовую мебелью, сидит Николай II император, его дочери, великие княжны, и матушка. Они пьют чай. Подлинная, как видите, фотография. Абажур такой старинный, красивый, над столом. И давайте посмотрим на эту обстановку сегодня. Похожая мебель, она восстановлена, конечно. Обивка... голубой ситец, мелкие цветочки. И занавески тоже вот голубые и цветочный орнамент. И во всем доме они были цветочные. То есть сад во дворе и как бы присутствие этого сада здесь внутри. А вот ведь праведный Иоанн Кронштадтский говорил, что цветы – последние свидетели рая на земле. И, видимо, вот это чувство всегда присутствовало у великой княгини Елизаветы Федоровны.
Бисерный абажур. Как все восстановлено, с любовью.
Да, с любовью. И интересно, что в архивах нашелся заказ, где он был, на каком заводе выполнен. Обратились во время реставрации туда, а там описание сохранилось этого заказа. И сделали один в один великолепный этот абажур.
А вот в углу я вижу прекрасную ростовую икону. Образ, ну, сейчас мы бы сказали, что он выполнил в стиле модерн. Перед нами храм, рама этого образа с куполами и крестами. Образ покрова Божьей Матери, необыкновенного тоже изящества.
Ну, надо сказать о том, что ведь главный собор, главный храм обительский посвящен как раз иконе покрова Божьей Матери. Мы все живем с вами под покровом Божьей Матери, и поэтому мы видим, как Богородица держит этот амофор, покров над всеми людьми, как бы оберегая и сохраняя их. И назначение Марфо-Мариинской обители тоже оберегать людей. И здесь нужно сказать и о названии самой Марфо-Мариинской обители. Вспоминаем евангельские события. В доме двух сестер Марфы и Марии пребывает Христос. В этом доме происходит чудесное исцеление их родного брата Лазаря. На четвертый день, как он умер, прибывает в этот дом Христос и происходит
воскрешение.
Из мертвых воскрешение. И это первая надежда дана человечеству была на воскрешение. Марфа и Мария, они разные по характеру. Мария слушает и внимает каждому слову Господа. И это духовность. А Марфа, она... гостеприимство создает, уют, хлопочет по хозяйству. И это милосердие. И вот условно Марфо-Мариинская обитель – это дом Лазаря и служение двух сестер – Марии и Марфы, духовности и милосердия. Я сейчас хочу вам показать много уникальных в этой приемной матушке экспонатов, но мне кажется, что и на экскурсии я так поступаю, именно здесь я начинаю рассказывать ее биографию. Господь явил чудо. Он гессенскую принцессу, которая родилась в Дармштадте, перенес сюда, в Россию. И она стала, выйдя замуж за великого князя Сергея Александровича Романова, великой княгиней Елизаветы Федоровны. Вот император Александр III, а он родной брат великого князя Сергея Александровича, он издал манифест, вот по которому она и стала великой княгиней Елизаветой Федоровной. Ну а когда она появилась, только первые ее шаги, она вышла из поезда, украшенного белоснежными цветами. Остались воспоминания, как будто солнце разливалось, она источала вот такой свет. Красоту необыкновенную. Родилась она в Дармштадте, в немецком городке маленьком, но родилась гессенской принцессой. Ее отец Людвиг IV гессенский герцог, мама герцогиня Алиса и мама дочь королевы Великобритании Виктории. То есть она внучка английской королевы. Вот у нее было такое высокое происхождение. Но замуж она вышла и попала в семью тоже очень высокого происхождения. Великий князь Сергей Александрович, сын императора Александра II и Мария Александровна императрица. Как я вам сказала, его брат император Александр III, и он дядя уже будущего императора Николая II. Вот в такую семью она попадает. С детства она блестяще была образованным человеком, рисовала,
занималась рукоделием.
Рукоделием. Она знала все виды домашнего рукоделия. И когда ее спрашивали, откуда она это знает, она говорила, ну как откуда? Мама дома научила. Но мама так воспитывала детей, что они с детства ходили по субботам в госпиталь к больным людям. Они видели, что есть больные, есть умирающие люди. Они утешали этих больных, приносили им цветы. И вот граница между высоким гессенским родом и простыми людьми, она просто стиралась. Вот так готовили к жизни своих детей в этом гессенском доме.
При этом не надо забывать, что в их роду как раз были святые, которые отличались этим милосердием.
Да, и вот мы видим деревянную скульптуру здесь, приемной, Елисавета Тюрингенская или Венгерская по отцу. Она жила в средние века, и судьба ее была такова. Муж ушел в крестовый поход, заболел чумой и не вернулся. И вот она, отдав все свои средства, в немецком городке Марбурге построила госпиталь и стала ходить со страждущими, тяжелыми больными, даже за прокаженными. Ее земной путь 24 года. Прославлена она была в лике святых католической церковью буквально через 2 года после смерти. И вот о ней Елизавета Федоровна с детства слышала от своих родителей. И имя Елизавета она получила в честь Елизаветы Тюрингенской.
Наверное, все-таки мы должны считать ее и нашей святой, потому что... Наталья Николаевна, откройте секрет.
Но известно, что если очень заглянуть глубоко в родословную великой княгини Елизаветы Федоровны, заглянуть аж на 25 поколений, то есть на 6 веков тому назад, то можно найти связь от Владимира Мономаха, а это от Рюриковичей.
А кем Елизавета Чудотворица приходилась Владимиру Мономаху?
Она была правнучка Владимира Мономаха. Маме великой княгини Елизаветы Федоровны в Дармштадте стоит памятник от благодарных жителей Дармштадта милосердной Алисе. Вот мама у нее была тоже очень милосердная. Мама так воспитывала детей в этой семье. Они ходили по субботам в больницу, они утешали раненых. Еще, конечно, можно сказать об очень важном факторе, который повлиял на Елизавету Федоровну. Это личность великого князя Сергея Александровича. Ведь он был человек православный, человек, который еженедельно причащался, ходил в православный храм. Ведь она в Дармштадте никогда не была в православном храме, потому что его в то время просто там не было. И она была христианка, но она была протестантка. И протестанты не знают ни икон, ни благодати нашей, ни службы. И вот все это она узнала, находясь рядом с любимым супругом, великим князем Сергеем Александровичем. И у нее даже мечта появилась когда-нибудь причаститься из одной чаши вместе с ним. И это произошло через 7 лет после их бракосочетания, после их венчания. В этом году мы отмечали 125 лет со дня принятия православия великой княгини Елизаветы Федоровны. Поэтому мы сегодня с вами еще и находимся в этом доме в юбилейный год.
Это, получается, третий юбилейный год, связанный с великой княгиней Елизаветой Федоровной.
Конечно, 2014 год, 150 лет со дня ее рождения, 2015 год, 110 лет со дня гибели великого князя Сергея Александровича. Ну, а именно после его гибели она и создала Марфо-Мариинскую обитель, как и Елизавета Тюрингенская, о которой она с детства слышала, создала госпиталь вот там, в городе Марбурге. Этот год – принятие православия. И вот здесь, в музее, в витрине, есть уникальный документ, копия манифеста, подписанного императором Александром III, о переходе великой княгини Елизаветы Федоровны в православие. Она стала именоваться благоверной великой княгиней. Удивительно.
Как вы сохранили в этом музее очень много подлинных вещей и рукописных причем вещей?
Да, да, да. И есть подлинные вещи, тоже принадлежащие великокняжеской семье. И вот в этом шкафчике мы видим часть посуды, которая присутствовала на трапезе. Это фирма Кузнецова, знаменитая. И мы видим вензель, две буквы «Е» Елизавета и «С» Сергия. Вот эти предметы были у них на столе. Есть еще и фотография вот здесь над витриной. Елизавета Федоровна как раз минуты отдыха вышивает. Вообще она не знала праздных минут. И в эти минуты она занималась каким-то рукоделием. А сидит она вот здесь как раз, где мы с вами и находимся. Перед нами уникальные экспонаты в этой витрине. Святыми руками великой княгини Елизаветы Федоровны гладью по шелку, шелковыми нитями вышита икона Марфа и Мария, лики написаны. И рядом тоже вышита ею икона «Спас нерукотворный», лик тоже написан. А рядом икона масляными красками ею написаны, тоже Марфа и Мария. В этой витрине есть еще тоже святыни и вот дорожный складень небольшой. Мы видим икону «Покрова Божией Матери». Перламутровый крестик, привезенные со Святой Земли, вот как раз в то посещение храма Марии Магдалины, куда они отправились на его освящение. И дорожное Евангелие в футляре с вензелем Елизаветы и великокняжеской короны над вензелем. Четыре книжечки от каждого евангелиста, и на каждой книжечке Елизавета написано. Рукой великой княгини.
Да, и не просто дорожное, а размером меньше спичечного коробка. Совершенно крошечный, даже не знаю. Читать можно, наверное, только с лупой.
Ну да. Я бы вам хотела еще вот о чем сказать. Ведь родной язык Елизаветы Федоровны, на котором она думала, это был английский язык. Потому что потом она много воспитывалась еще и королевой Великобритании. Немецкий она знала также хорошо. На французском, датском и итальянском она писала. Русский язык она не знала вообще. И вот, выйдя замуж за великого князя, они поехали в свадебное путешествие в имение великокняжеское, село Ильинское. Там она первые шаги в православный храм совершала, и там полтора часа русского языка уроки ежедневные. И постепенно она полюбила Россию, веру православную, добровольно перешла в православие, и она стала думать, наверное, на русском языке. Здесь, в музее, есть выдержки ее слов, ею сказанных. И вы сейчас почувствуете, вот насколько она глубоко уже знала наш родной язык. «Многим кажется, что я взяла неподъемный крест, и либо пожалею об этом и сброшу его, либо рухну под его тяжестью. Я же приняла это не как крест, а как дорогу, полную света, которую указал мне Господь после смерти Сергея, и стремление которой уже много-много лет назад появилась в моей душе великая княгиня Елизавета Федоровна».
Здесь буквально под каждым ее портретом висят изречения.
Слова, которые она произносила: «Ныне трудно найти правду на земле, затопляемой все сильнее греховными волнами. Чтобы не разочароваться в жизни, надо правду искать на небе, куда она ушла от нас, великая княгиня Елизавета Федоровна». Если мы глубоко вникнем в жизнь каждого человека, то увидим, что она полна чудес. Вы скажете, что она полна ужаса и смерти. Да, это так. Но мы ясно не видим, почему кровь этих жертв должна литься. Там, на небесах, они понимают все и, конечно, обрели покой и настоящую родину, небесное отечество, великая княгиня Елизавета Федоровна. А вот строчки, которые она написала в письме Николаю II: «Для меня принятие обетов – это нечто еще более серьезное, чем для юной девушки замужество. Я обручаюсь Христу, Его делу. Я все, что могу, отдаю Ему и ближним. Я глубже ухожу в нашу православную церковь и становлюсь как бы миссионером христианской веры и дела милосердия, великая княгиня Елизавета Федоровна».
Вот интересно, каждый ли из нас мыслит так высоко и благородно даже из тех, кто постоянно посещает сейчас нашу церковь.
Вы знаете, ну я вот часто, когда читаю эти строки, я людям говорю такие слова. Ну, вдумайтесь, кто такой миссионер? Это же не просто верующий человек. Это человек, у которого какая-то миссия. Она должна и есть у каждого человека. Так вот, миссия Великой княгини Елизаветы Федоровны, она продолжается на земле, потому что она открывает сердца людей к милосердию. Люди приходят в обитель. Вот вчера был замечательный праздник, день благотворительности, день белого цветка. Люди приходят в обитель, они попадают в этот дом, узнают о ее жизни, и они начинают думать о своем сердце. Ведь сердце каждого человека милосердное. Но события жизни нас иногда в иные дали, уносят, и мы не думаем об этом. А вот узнав о ней, о ее жизни, люди начинают думать о себе. И вы знаете, вот когда человек с добром живет и с помощью кому-то, начинает не только думать о себе, он становится милосердным, у него милое, доброе сердце становится. Но это миссия Великой княгини Елизаветы Федоровны. Вот через нее мы часто об этом узнаем. Ну а обитель Марфа Мариинская – это, конечно, место, самое главное, наверное, в Москве. Оно так было при Великой княгине, и сейчас это центр милосердия, потому что и ассоциация сестричеств милосердия. Вот именно здесь находятся много-много-много всяких проектов милосердия. Паллиативная служба, когда врачи ходят к очень тяжело больным детям. И есть здесь детский дом маленький, где занимаются не только духовным воспитанием девочек и их образованием, потому что рядом православная Елисаветинская гимназия, она тоже имеет отношение к Марфо-Мариинской обители, но и находят семьи для этих детей. То есть здесь очень много разных направлений, и все это дела милосердия, все во имя чего создавалась когда-то вот эта Марфо-Мариинская обитель. И поэтому вот эта миссия, миссия открывать сердца людей к милосердию. И даже здесь есть целое такое направление «Друзья милосердия». Многие становятся такими людьми и тоже какие-то перечисляют деньги на обитель и дают возможность вот жизни этих проектов.
Конечно, ведь Великая княгиня Елисавета Федоровна, преподобная мученица, которую мы все очень любим, она писала, как сейчас мы прочитали, что кажется, что вокруг только болезнь, кровь, смерть, да? И многие люди, видя это, они начинают даже роптать на Бога. А она говорит наоборот, надо смотреть на небо, и надо милосердие, которое было у самого Иисуса Христа, а ведь Елисавета означает «любящая Бога», и отсюда, наверное, ее милосердие. Вот это милосердие, ведь он исцелял больных, прокаженных, над ним смеялись, на него роптали, его оклеветовали, хотели убить и убили в конце концов, но он все равно продолжал всех любить. И вот эта любовь к людям, откуда это милое сердце? Это любящее просто сердце, оно не просто вот милое, милостивое, да? Оно глубоко любящее. И как раз когда человек направляет именно любовь на этих страждущих, умирающих, да, о которых она пишет кругом, болезни, смерти, кровь, вот эта любовь, она людей также приближает к Богу, не только возвращает к земной жизни, да, но именно приближает к Богу. И действительно, поистине, Марфо-Мариинская обитель, она и сейчас молитвами нашей святой преподобной мученицы Елисаветы Федоровны указывает нам тоже путь к небесам через милосердие и через самопожертвование.
Ну вот в этом ее миссия продолжается на земле. Мы с вами можем еще посмотреть много старых фотографий.
Но я думаю, что это мы сделаем уже в нашей следующей передаче. На сегодня, дорогие радиослушатели, мы с вами прощаемся до следующей экскурсии. И я напоминаю, что эту экскурсию по музею Марфо-Мариинской обители провела экскурсовод этой обители, искусствовед, которую вы знаете по передаче о музее Тропинина, Наталья Николаевна Стремина. Благодарю вас, Наталья Николаевна.
Всего доброго и до встречи.
Вы слушали передачу из цикла «Музейная классика». Автор цикла – журналист Елена Смирнова. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Yeah.